Есть одна серьезная проблема, я бы сказал, самая большая проблема у проповедников. Ее обозначает даже учебник гомилетики. Учебник гомилетики – это гомилетика учения о проповеди. Так вот, проблема практического применения. Практическое применение, оно, как правило, упускается по нескольким причинам. Вот проповедники очень хорошо объясняют, как нужно поступать, объясняют, как должно быть. Вот красивая у нас была схема освящения. Вот мы смотрим на картинку и думаем, ну это просто идеал. Но между нами и этой картинкой путь. Но как пройти этим путем? Нам нужны средства, нам нужны методы, нам нужны вот эти инструменты в достижении этих целей. И вот говоря о господстве Христа, друзья, мы должны признать, что здесь недостаточно силы воли своей, чтобы вот себя вот так вот подавить, укротить и подчинить Христу. Как правило, это невозможно. Как правило, это человеку не под силу. Я буду приводить тексты Писания, почему это невозможно. Вот такое у нас естество, которое не подчиняется просто человеческой воле. Нет в нас тех сил, тех ресурсов, чтобы подавить в себе вот эту натуру нашу. Этих сил нет. Как это достигается? Друзья, вот об этом сегодня мы будем говорить. Чтобы исполнить волю Господню, нужно признать власть и Господа Иисуса Христа. Это настолько важно в нашей жизни. От этого зависит наше с вами спасение. Написано Римлянам 10 глава 9 стих. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься». Друзья, ну это очень непросто, очень непросто. Я свой семинар, свое участие разделил на три части. Первая часть, я буду говорить о правах Бога на эти требования. Бог прямо с первой страницы Библии, первая, вторая страница, заявляет о своих правах на владычество. Причем Он это делает настолько мощно, настолько бесповоротно, что здесь всякий ум смолкает. Дальше мы с вами посмотрим сотрудничество Божьего и человеческого в достижении этой цели, в достижении цели покорения человека. Человек сам с этим делом не справляется, и Бог сам этого делать тоже не будет. И третья часть, мы будем говорить об инструментах, как это достигается. Давайте мы сразу начнем с первой страницы Библии. Я очень сожалею, что Семена нет сегодня среди нас. Он бы справился с математикой. А, у нас брат Михаил есть, математик. Друзья, первая страница Библии. Давайте мы посмотрим, каким образом Бог заявляет на свои права, на владычество и господство. Пробегите глазами, пожалуйста, вы все. А брат Михаил, посчитай, сколько раз в первой главе Бытие перечисляется имя Творца. Братья и сестры, а вы посмотрите, пробегите всю главу, для этого вам хватит 15 секунд, 10-15 секунд, чтобы вы увидели, каким именем назван Творец. Вот здесь Творец заявляет о себе, здесь очень много раз об этом говорится. Я проверял разные переводы, я много переводов смотрел, и везде во всех переводах сохраняется вот этот один литературный жанр. То есть здесь имя Творца представлено только в одном виде, только в одном виде. Что это за имя? Бог. Смотрите, первый стих. Бог сотворил небо и землю. В третьем стихе сказал Бог, да будет свет. И увидел Бог, что свет хорош. Четвертый стих. И назвал Бог свет днем. И сказал Бог, шестой стих. И создал Бог твердь. И так далее, и так далее. Брат Миша, досчитал? Да, чуть пропустил. 30 раз в первой главе Творец назван Богом. Друзья, переверните страничку, пожалуйста. Вторая глава, первые три стиха мы пропустим. Но пропустим не потому, что нам так удобно, а потому что в первых трех стихах идет обобщение первой главы. Вы по тексту, если посмотрите, вы со мной согласитесь. Но с четвертого стиха и до конца главы Бог нам уже представляется как-то по-другому. Причем совершенно нету других названий. Вторая глава нам представляет Бога в другом имени – Творца. Посмотрите, пожалуйста, Господь Бог. Пробегите глазами вторую главу. Есть ли здесь какое-то другое название Творца, кроме Господа Бога? Нету, друзья, нету. Как вы думаете, это для красоты слога написано? Вот в первой главе Бог, 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 вторая глава Господь Бог, Господь Бог, Господь Бог. Причем там только Бог, а здесь уже только Господь Бог. Даже нигде не проскакивает во второй главе ни разу слово Бог. Брат Миша, сколько во второй главе раз используется это выражение Господь Бог? Хорошо, посчитай, пожалуйста. Это не может быть, это точно. Вот в первой главе Творец все творит, 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 творит. Когда Он сотворил все это, став Творцом всего, уже во второй главе нам Библия представляет Его Господом всего творения. То есть Он показал свою власть, и теперь Он сказал, что по-другому не будет. Друзья, это с первых штрихов Библии, с первых слов, с первых страниц Бог нам заявляет о своем владычестве и сказал, что по-другому не будет. Это не просто красота поэтического слога, литературного жанра, или как поэты для разнообразия используют разные формы выражения своих мыслей. Нет, друзья, здесь все имеет глубокий смысл. И это не только в русском переводе. Если вы посмотрите оригинал текста, посмотрите другие множество переводов, друзья, по-другому нигде нет. Заявление Бога на свои права. И теперь Бог говорит, вот если ты своими устами назовешь меня Господом, вот тогда ты спасешься. Друзья, ну просто это сделать или нет? Вот просто сказать Господь. Люди настолько привыкли сегодня уже выдавать желаемое за действительное. Ну, рассказывают такой случай. Говорят, что продавала одна женщина пирожки и громко она кричала, звала покупателей, говорила: горячие пирожки, покупайте горячие пирожки. Подошел студент, говорит ей: будьте любезны, мне 5 пирожков, кулечек, он был голоден. Она ему наклала эти пирожки. Он отошел, взял первый пирожок, он холодный. Второй пирожок тоже холодный. Третий. Он возвращается и говорит: ну вы простите, вот вы так громко говорите, что горячие пирожки, они холодные. Почему вы так делаете? Она говорит: молодой человек, они называются горячие пирожки. Они не горячие, они так просто называются. Нередко мы привыкли к каким-то названиям и стереотипам. Но евреи, когда они что-то говорили, они вкладывали смысл в это. И произнести слово «Господь Бог», не давая отчет этим словам, это ниже человеческого достоинства. Если ты сказал «Господь Бог», то ты, значит, преклоняешься перед этим владыкой. Я хочу прочитать текст, который будет главным в моей беседе. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Найдите, пожалуйста, Евангелие, 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Я не буду читать весь текст, я прочитаю только вторую половину. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Друзья, вы замечаете, здесь получается какой-то замкнутый круг. Значит, Бог от нас требует, чтобы мы признали Его Господом, именно требует, заявив на свои права с первых страниц Библии, и говорит, что пока ты не получишь Духа Святого, ты этого сделать не сможешь. Ты не сможешь покорить сам себя, ты не сможешь подчинить сам себя. Ты это сможешь сделать только Духом Святым. То есть человек не сможет сам себя своей волей покорить Богу. Я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас проверили эту истину для того, чтобы утвердиться. Некоторые люди считают, что они настолько мужественны, настолько они крепки своей волей, что они очень-очень на многое способны. К нам в церковь пришел один человек, молодой парень, и он обратился за советом и говорит мне: «Брат Виталий, подскажите, что мне надо сделать, чтобы мне победить свои вредные привычки? Я не справляюсь с собой». Он говорит: «Вопрос только времени, через 2 недели или через 3 недели я опять повторю вот то, чего бы я очень не хотел делать». Я улыбнулся и говорю ему: «Его Дима зовут». Говорю: «Дима, тебе нужно поменять хозяина. Вот в чем вся проблема. Ты раб греха. Ты не справляешься с собой». Есть такой светский писатель Марк Твен. Он сказал так: «Я убедился, что самое простое в жизни – это бросить курить. Я уже больше 100 раз бросал». То есть принять решение нетрудно. Как будто бы и воля есть, и сила есть, а силы воли нет. И как будто бы человек вот пытается себя подчинить Господу, но естество другое у нас. Уже приводился этот текст, это записано в Деянии апостолов 7:51. Это упрек Стефана людям, которые знали Бога. Он говорит: «Вы всегда противились Духу Святому». То есть вот это естество человека. И для того, чтобы человек покорился Богу, он это должен сделать Духом Святым. Друзья, это не общие фразы. Это инструмент покорения нас. Это единственный способ, как мы можем покориться Богу и достичь вот этого положения раба. Действительно смириться по-настоящему, смириться перед Богом. Это можно сделать только Духом Святым. И здесь, как я уже говорил, получается замкнутый круг. С одной стороны, Бог требует и ждет нашей покорности. С другой стороны, пока Бог не даст Духа Святого, пока Дух Святой в сердце не поселится, человек не сможет себя покорить, потому что он это делает только Духом Святым. Тема моя называется так: «Исполнение Духом Святым для покорности Богу или же для исполнения воли Божьей». Текст мы прочитали: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Давайте, друзья, мы с вами проведем небольшой тест и проверим, как эта истина подтверждается Писанием. Я прочитал Евангелие от начала до конца с целью через призму именно вот этой истины проверить, где были обращения людей к Богу. Действительно ли сохраняется вот эта истина, что люди, в сердце которых вселилось Слово, сердце которых было открыто для Господа, для Его господства, для Его владычества, они называли Иисуса Господом. Люди, у которых сердце было закрыто для Господа, называли Его по-другому. Друзья, я прочитал все Евангелие от начала до конца. Я бы мог представить намного больше примеров. Я взял всего лишь 10. Я не буду их сейчас исследовать, я их только перечислю. Нам этого будет достаточно. Давайте мы с вами, если вы пишете, записывайте, наверное, для экономии времени, мы не будем читать, конечно, может быть и удобно было, чтобы каждый поучаствовал, прочитал по одному тексту, но вы, пожалуйста, запишите, вы дома все проверите, у меня все тексты выписаны. Друзья, это не подборка текстов, это не подгонка вот этой информации, а это сплошные взятые подряд примеры. И вы убедитесь, ну, я только для экономии времени не взял 20 случаев, но можно взять и 30 случаев, и вы убедитесь, что эта истина работает абсолютно, потому что это написано в Писании. Луки 23:42. Я вас буду спрашивать, а вы по памяти отвечаете. Описано обращение разбойника, который висел на кресте, к Иисусу. Каким словом он обратился? «Господи, помяни меня». Господи. Следующий, да, случай. Луки 19:8. Здесь описывается обращение Закхея. Когда Иисус Христос подошел к Закхею и сказал ему: «Сойди скорее, мне сегодня надлежит быть у тебя в доме». Как Закхей обратился ко Христу? Каким словом? Он сказал: «Господи, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Сердце его было открыто для Господа, и Слово Божье работало. Догматы скажут, что тогда еще не было Духа Святого. Я согласен, друзья, но Дух Святой, он только после Дня Пятидесятницы вступил в свои, ну, будем говорить, в абсолютные права. Он вместо Христа пришел. Но роль Духа Святого на земле до его сошествия, до Дня Пятидесятницы выполнял Христос. И человек, принимающий Духа Святого после Пятидесятницы, это человек, который открывает сердце свое для Христа, для слов Христа до Пятидесятницы. Следующий пример. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 11 стих. Это женщина, взятая в прелюбодеянии. Друзья, я взял примеры из разных слоев общества. Я взял очень пестрые примеры, чтобы это не были однотипные. Смотрите, это и разбойник, это и великий грешник, мытарь, униженный человек. Эта женщина, взятая в прелюбодеяние, это получается, ну, наверное, из самых низких слоев общества. Когда разошлись ее обвинители, Господь сказал: «Иди впредь, не греши». Как она обратилась к Нему, не помните, какими словами? Иоанна 8:11. «Никто, Господи», правильно, она обратилась к Нему, Господи. В этой же главе, в 4 стихе, в этой же 8 главе, эта же ситуация, конфликтная ситуация. Фарисеи подошли к Иисусу и говорят Ему, 8:4. «Учитель, Моисей заповедал побивать такими камнями. Ты что скажешь?» Заметьте, один и тот же диалог. Такая же ситуация. Она ему говорит: «Господи», а фарисеи говорят ему: «Учитель». Вы думаете, это случайно? Это не признание, друзья, а не признание, потому что внутри этого нет. Это невозможно просто словами выразить. Словами это будет лицемерие, но человек, уважающий себя, ну, наверное, на этот шаг не пойдет. И оно не работает. Следующий пример. Матфея 19:16. Богатый юноша подошел, упал на колени и говорит ему, как обратился? «Господи?» Нет. «Рави, учитель, что сделать мне, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вы видите, исключений нет. Друзья, подряд все идет. Люди, открывшие сердце для Господа, это люди, признавшие Его господство. Следующий уникальный случай. 26 глава Матфея. Мы с вами посмотрим на два обращения здесь. Здесь описывается Тайная вечеря. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит, что один из вас предаст Меня. И ученики, каждый стал обращаться к Нему и говорить: «Не Я ли, Господи?» 25 стих написано: «Также и Иуда обратился к Нему и сказал», двоеточие, как? Посмотрите. «Не Я ли, Рави?» Друзья, случайность или не случайность? Конечно, не случайность. Это не признание господства. Иоанна 3:2. Теперь уже, я думаю, что вы уже смело можете, даже не зная текста, а зная персонажа, вы определите, как обратился человек к Иисусу. Иоанна 3:2. Что это за встреча Иисуса Христа? С Никодимом, совершенно верно. Как Никодим мог обратиться ко Христу? Мог ли он сказать ему: «Господи»? Конечно. Но он пришел с добрым сердцем, но он не принял эту истину, мы это точно знаем. Узнать хотелось, как и богатому юноше, узнать хотелось, но готовности не было, сердце не было открыто. И Христос ему говорит: «Ты ли учитель Израилев, и не знаешь этого?» И он обратился к нему: «Рави, учитель». Дальше, друзья, хананеянка, вы помните? Матфея 15 глава, 22, 25, 27 стихи. Хананеянка обращается ко Христу и как: «Господи, дочь моя жестоко беснуется, помоги». И много раз обращается к Нему: «Господи». Совершенно верно, совершенно верно. Друзья, последний случай, 13 глава, Евангелие от Иоанна, Тайная вечеря, диалог с Петром. Вот видно, что Петр ведет себя как-то опрометчиво, Петр ведет себя даже немного неадекватно. Все ученики позволили омыть ноги, а Петр не позволяет. как будто бы какая-то напряженная обстановка, но мы знаем, что сердца учеников покорены Словом Господа, кроме Иуды. Написано, что этот был от лукавого, от дьявола. Иисус Христос ученикам сказал в 15 главе Иоанна: «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Вы очищены. То есть Слово действовало. И несмотря даже на трудность диалога Иисуса Христа с Петром, Петр все равно обращается ко Христу и говорит: «Господи». Потому что сердце открыто. Друзья, вы замечаете, вот эта истина, она многократно в Библии подтверждается. И дальше, если вы будете читать, вы убедитесь, что это именно так. Мои 10 примеров исчерпались, но мне кажется, достаточно этой аргументации, чтобы убедиться, что только Духом Святым, живущим в сердце, человек может признать власть Господа. Только Дух Святой, живущий в сердце человека, он сможет человека покорить, он человека сможет обуздать. Бог ждет от нас покорности для того, чтобы исполнить Его волю. Друзья, я скажу такую фразу, вы, скорее всего, что она вам именно в такой, я бы сказал, интерпретации или в такой формулировке, она, может быть, будет резать слух. Но вы не торопитесь не соглашаться со мной. Послушайте мои убеждения, а потом сделайте уже индивидуально каждый свои выводы. Я хочу сказать о том, что у Бога относительно каждого человека есть не одна воля. Не одна воля. Вот Бог желает, чтобы человек исполнил Его волю. И Божья воля открывается человеку по мере исполнения Духом Святым. Я сейчас на нескольких примерах это покажу, и мы немного об этом порассуждаем. И я хотел бы, чтобы мы сегодня оценили важность исполнения Духом Святым в исполнении воли Божьей, в познании воли Божьей. Как минимум две воли Божьей есть относительно каждого человека, так как минимум, а вообще их больше. Нам как-то, ну, на первый взгляд кажется, что у Бога есть одна воля, вот какая-то твердая, незыблемая. Нет, друзья, совсем не так. 118-й Псалом, 27 стих. Ездра такие прекрасные слова говорит: «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих». Какой противопоставляется пути повелений Божьих? Ну, может быть, как-то вопрос врасплох вас застал. Не ищите здесь каких-то отрицательных путей. Друзья, я убежден, что пути повелений противопоставляется путь позволений. Что это за пути? Путь повелений Божьих и путь позволений Божьих. И там проявляется воля Божья. Но по мере исполнения Духом Святым, по мере понимания Бога, по мере покорности Богу открывается воля Божья. У Бога есть высшая воля относительно человека, лучшая воля, о которой записано в послании к Римлянам, 12 глава. Помните, написано: «Умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья – благая, угодная и совершенная». То есть добрая, угодная – это значит приемлемая и совершенная. Вот у Бога есть вот такая воля. Друзья, до этой воли человеку надо дотянуться. Вот именно вот это слово я хочу, чтобы вы услышали – дотянуться. До этой совершенной воли у нас есть много уровней другой воли Божьей. Я сейчас покажу это на примерах. Реже, да, немножко уши. Что за воля Божья, как это может быть? И вот по мере приближения к Богу, по мере общения человека с Богом, человек постигает лучшую волю Божью. Давайте я сейчас приведу примеры позволения. Я начну с самых простых бытовых примеров, потом мы перейдем к сложным. Я очень заинтересован, чтобы эта истина, она была понятна в жизни, потому что именно на основании этой истины строится вся концепция нашей жизни, все наши решения, все наши перспективы, они именно держатся за вот эту истину, за путь познания лучшей воли Божьей, путем исполнения Духом Святым. Можно прожить в духовной нищете, можно прожить в духовном изобилии, в богатстве, и не Бог здесь виновен, а здесь виновен человек. Именно в своем стремлении познать высшую или лучшую волю Божию. Что такое путь позволения, что такое путь повеления? Путь позволения. Ребенок подходит к маме и говорит: «Мама, можно я сделаю вот это, вот это, вот это?» То есть ребенок приходит со своей инициативой и у родителей выпрашивает разрешение. Что такое путь позволения, повелений? Ребенок приходит к родителям и говорит: «У меня есть свободный час. Что бы вы хотели, чтобы я сделал?» Есть разница или нет? И тот спрашивает, ребенок, и тот. Но один идет путем позволений. Родители: «Можно я сделаю вот это?» Выступая с инициативой. Другой ребенок приходит, отдавая свою инициативу Богу, простите, родителям, и просит их инициативы, готов идти по пути повелений. Вот это большая разница. Молодежь иногда спрашивает: как мне познать волю Божию? Я начинаю издалека, в вопросе женитьбы. Обычно это ребята, но и нередко сестры подходят и спрашивают: вот я получила предложение, бывает два предложения за раз в течение одной недели. В нашей церкви есть сестра, которая три предложения получила в одну неделю, и она немножко потерялась. Хорошие братья, плохого нет среди них. Как быть? Как выбирать? Да, вышло, да, вышло. Хорошо, удачно вышло. Как сейчас выбирать? По ранжиру, по весу, по жиру? Как выбирать по кошельку, ну, по красоте? Вообще как, когда три предложения одновременно? Вообще серьезный вопрос. Серьезный. И я ей говорю: знаешь, что тебе поможет здесь? Тебе только поможет опыт, больше ничего. Если у тебя нет опыта познания воли Божией, то просто это будет лотерея. Причем исход этой лотереи, он предсказуемый. Потому что за выбором все равно будет стоять Бог. Когда женятся люди, обычно окружающие люди констатируют факт: два сапога – пара, правда? Да, говорят, как подходят друг другу. Но вот как-то Бог заботится, чтобы вот сапоги споровать. И люди, борясь за лучшее, все равно находят свое. Вот до того уровня, до которого дожил, вот на этом уровне у тебя и происходит решение твоих вопросов. Так вот, спрашивают, как познать волю Божию. Есть путь позволения, есть путь повеления. Например, путь повеления. Вопрос представляется Богу на его инициативу. Это было в случае с Исааком. Авраам говорит старому арабу, деду: иди выбери жену для моего сына. Вообще, родители, вы бы поручили деду арабу, то есть он ливанец был, выбрать невесту для вашего сына? Авраам был умнейший человек. Но он сказал: я помолюсь Богу, и Бог управит. В таком сложном вопросе я убираю свои руки с инициативы, боюсь. Пусть Бог пойдет. И араб здесь ни при чем. Точно, что не будет это делать араб своим интеллектом. И не зависит от коэффициента IQ, что он там выберет. Нет, я хочу, чтобы воля Божья совершилась. Господи, да будет Твоя инициатива. Есть другая воля. Когда выбрал человек невесту, действительно выбрал, понравилось ему, и привел к Богу. Господь говорит: ну хорошо, хорошо. Друзья, это воля Божья. Не торопитесь. Давайте, хорошо, это путь позволения, да. Друзья, насколько красивее путь повеления. И когда мне приходится сочитывать молодых, я им первый вопрос задаю. вы увидели инициативу Бога в вашем союзе? Вот эти штрихи надо заметить. То есть, по какому пути вы пошли? По пути повеления или по пути позволения? Это я для себя делаю выводы. Уже ничего не изменить, но для меня это очень важно. Каким путем пошли? Путем позволения или путем повелений? Вы понимаете, что пройдя путем повелений, человек проходит по высшей воле Божьей, по лучшей воле, когда он идет путем повелений. Когда путем позволений идет, ну, тоже будет жизнь, и Бог признает это. Давайте другой пример приведу. Давайте мы как уже более будем говорить так четко, постараемся очертить эти грани. Например, молодой человек в церкви вырос, 25 лет, вот как-то по своей, наверное, бездуховности, нерасторопности, не принимает крещение, медлит. Ну, появилась какая-то девушка, мирская девушка, которая похитила его сердце. И плачут родители, плачет пресвитер и умоляет, и говорит ему: «Не женись». Нет воли Божьей на это. Это правда или нет? Ну, скажите. Конечно, конечно, воля Божья, чтобы брак был в Господе. Пресвитер заявляет, нет воли Божьей на это. Родители заявляют, нет воли Божьей. Ребенок в упрямстве женится, приводит на следующий день уже жену неверующую с регистрацией о браке. Первый конфликт. И он спрашивает, а что мне теперь делать? Какая воля Божья? Что родители говорят? Вот теперь воля Божья – это твоя жена неверующая. Это так или нет? Так что Бог изменился. День прошел всего. Вчера все плакали, говорили, это не воля Божья, сегодня это воля Божья. Так, друзья? Так кто формирует волю Божью? Друзья, воля Божья выстраивается на разных уровнях нашего познания и исполнения Духом Святым. Всегда в нашем выборе есть высшая воля Божья, благая, угодная и совершенная. И по мере нашего исполнения Духом Святым, насколько мы понимаем Бога, вот настолько мы с вами можем постичь инициативу Бога, пройти по пути повелений Божьих. Вот почему сегодня так все по-разному складывается. Возьмите один еще библейский пример. Друзья, таких примеров очень много. Но яркий пример, я вчера его приводил уже, хочу сегодня напомнить. Народ себе попросил царя. И Бог говорит, нет моей воли, чтобы был у вас царь. И что дальше? Народ требует. Бог говорит, ну нет моей воли. На требования народа Бог отвечает, ладно, я пойду на вашем поводу, соглашусь. Вот вам царь по воле Божьей. Саул, царь по воле Божьей или нет? Да. Но вы согласны, что это не путь повеления, это путь позволений. Это другой путь совершенно. И этот царь был на беду. Друзья, таких примеров множество можно привести. Например, народ израильский завоевал землю. Успокоился Моисей, ушел к Господу. И вдруг колено Гадова, Рувима и половина колена Манассина за рекою, вот на той стороне, увидели прекрасные поля, пастбища. И говорят, что мы хотим там жить. Это все началось еще, когда Моисей был жив, Моисей возмутился. Я всю историю повторять не буду, но вы помните, чем это все закончилось. Все-таки они пошли впереди войска, Моисей поставил им условия. «Ладно, – говорит, – я согласен на этот шаг, но вы пойдите впереди всего войска, это даже их инициатива была, мы пойдем впереди, мы не будем смуту вносить в народ, мы завоюем все уделы для народа израильского, а затем перейдем в свой дел, пусть там наши семьи остаются». Потом они сделали жертвенник, помните, да? Опять получается какая-то конфликтная ситуация, опять вожди народа израильского послали туда Финиеса, сына Елиазара и других начальников колен, выяснить ситуацию. Они очень возмутились, что это произошло. Потом они опять приняли. Друзья, ну как будто бы везде сопровождается словом «да». Правда? Ну, можно то, можно то, можно то, но лучшая ли это была воля Божья? Лучшая воля Божья, она была остаться за рекой, на ту сторону не переходить. Это была лучшая воля Божья. Это была совершенная воля Божья. Но пошли по пути позволения. Господи, дай. Посчитали, что для них это лучше. Вот они проанализировали своим умом, что вот так будет намного для них приемлемее. Чем все это закончилось, друзья? Ну, вроде бы они не тесно расположились. Там хорошие загоны для овец. Ну, по-человечески достаточно они неплохо все просчитали. Но они забыли, что есть еще факторы, которых они не могут рассчитать, на которые они не могут повлиять, когда пришли враги, с кого они начали истребление. Конечно, вначале истребили тех, кто находился за рекой. Колено Рувимова, Гадова и половина колена Манасина перестали существовать. И если жители, это получается восточный берег, да, здесь, Иордана, жители восточного, это западный берег, а 2,5 колена на восточном берегу жили. И если вот жители восточного берега, они первые подверглись нападкам или даже, я бы сказал, уничтожению, то здесь еще много-много лет Израиль жил. Это не было все как бы просто в очередности. Бог показывает, что лучшую волю сегодня мы с вами можем познавать, идя по пути повелений Божьих. Но чтобы пойти по пути повелений Божьих, друзья мои, нужно исполниться Святым Духом. И по мере исполнения Святым Духом человек будет познавать волю Божию. И именно по мере. Давайте мы сейчас перейдем к последнему разделу, к последней части. Это способы исполнения Духом Святым. Я бы хотел начать этот раздел с такого уникального текста, Деяния 5:32. Там написано, что Духа Святого Бог дает повинующимся Ему. Я знаю точно, что человек, я по себе могу сказать, по своей испорченности, человек сам не может покориться Богу. И вот когда в душе какое-то противление, нужно как Асаф войти во святилище. И вот когда наполнился благодатью Божией, исполнился Духом Святым, как ты себя можешь обуздать, можешь себя укротить. Когда есть вот эта предрасположенность, силы нет у тебя нет власти над собой, но у тебя есть желание и решение покориться Богу. И вот написано, Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Когда человек предрасположен к покорности Богу, вот тогда Господь, видя человека настрой, Он ему дает Духа Святого для того, чтобы он смог покорить себя. Духа Святого дает Бог. Дух Святой сам не приходит. Духа Святого невозможно заработать. Его никак невозможно ему править. Его даст Бог повинующимся Ему. Но как поступить, друзья? Мы с вами в большинстве случаев хорошо знаем. Вот сердце нам подсказывает. Мы имеем частичку Бога в себе, совесть, которая подсказывает, вот так нужно поступить или иначе. Другой вопрос, что у нас не хватает сил порой. И когда мы противимся Духу Святому, противимся Богу, Бог посылает нам братьев, сестер, какие-то проповеди, семинары, слово от Господа, песнопения. Разными способами Господь нам напоминает о том, что нам нужно покориться. И когда мы покоряемся, вот тогда мы получаем силу Духа Святого для того, чтобы покорить самого себя, чтобы стать под господство Христа. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Мы с вами имеем такое повеление. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Я пропускаю начало 18 стиха. «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Точка. Вот где заканчивается предложение. Вот это инструменты наполнения или исполнения Духом Святым. Друзья, почему мы с вами много поем? Как это происходит, исполнение Духом Святым? Я думаю, что скорее на подсознательном уровне. Это как действует таблетка. Например, когда у нас с вами высокая температура, нам нужно выпить таблетку парацетамола. В основном дети или даже и взрослые не знают вообще, что там такое в этой таблетке. Но они знают, что когда они примут эту таблетку, она как-то будет работать. Вот куда она пойдет, это неизвестно. Нам Юрий Васильевич может объяснить. А я этого не знаю. Что там, как оно работает? Но я знаю точно, что работает. И Господь говорит, ты просто пой. Но ты пой духовные песнопения. Не те песнопения, которые будут заводить твою страсть. Иногда молодежь говорит, а нам нравятся такие песнопения. Но они-то тебя не назидают. Ты не понимаешь, что они травят тебя. И после этого наступает духовное отравление от нехороших, неправильных песнопений. Поят духовные песнопения. Вот эти духовные песнопения наполняют тебя Духом Святым. Что еще наполняет Духом Святым? Написано «словословие». Друзья, что такое словословие? Вообще, скажу вам, что баптисты, я себя не исключаю, это люди крайностей. Убедился очень много раз в этом, очень много раз. И кто-то сказал так, что баптисты бывают посередине только, когда переходят из одной крайности в другую. К большому сожалению. Вот мы с вами сильно боимся словословий, потому что мы же с вами прочитали в Нагорной проповеди «Молясь, не говорите лишнего, чтобы не быть как фарисей». Так вот теперь лишнего не будем говорить настолько, чтобы и не словословить Бога. Вот если кто-то словословит Бога, это как будто бы уже начинается пустословие какое-то. Друзья, ну это наполнение Духом Святым. Пришлось мне как-то помолиться с одной женщиной. Решила покаяться. Женщина, она начала читать Библию, причем, знаете, без наставников Библию читала, и читала вот прям как написано. Новый Завет начала читать, как-то ей достался в руки, ее зовут Галина Александровна. И вот в личной беседе она, это было не на богослужении, она изъявила желание покаяться. Ей объяснила, что такое покаяние. Она совершенно ничего об этом не знала. Мы преклонили колени и начали молиться. Но она как читала в Писании, вот как мытарь каялся, бил себя в грудь и говорил, будь милостив ко мне, Господи. Вот так она и каялась. Господи, я грешница, будь милостив ко мне, прости меня. Помолилась. Ну и я, знаете, в радости, в восторге. Это было на миссионерской точке, это было не в нашей церкви. Как бы это первые какие-то такие вот яркие плоды благовестия. Я с таким восторгом, с радостью прославил Бога за благословение, которое Господь послал в работе группы благовестия, что есть уже первые какие-то плоды покаяния. Когда мы встали с колен, я ее поздравил с покаянием. А потом я спрашиваю, Галина Александровна, может быть, у вас что-то есть на сердце, что смущает? Я ей намекнул на исповедание, как-то, ну, постарался к сердцу поговорить. Она мне говорит, ну, вот вроде все неплохо как-то, но меня смущает, что ты так много лишнего в своей молитве наговорил. Я говорю, Галина Александровна, вообще это словословие. Давайте мы откроем псалмы Давида. Как Давид словословит Господа. Величит душа моя Господа. Посмотрите, сколько восторга. Какой у него высокий слог. Друзья, это словословие. Написано, ты живешь среди словословий Израиля. Друзья, не бойтесь прославить Господа. Богу это приятно, когда мы славим Бога в наших словах. Вчера наше подведение итогов моего семинара был, помните, каким? Славьте Господа, ибо Он благ, ибо Он добр, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, многократно в Библии написано. И вот этим словословием, братья и сестры, мы с вами наполняемся. Наполняемся Духом Святым. Перечисляйте дальше вот эти все формы, методы исполнения Духом Святым. И чем больше мы с вами наполнимся, тем мы ближе подтянемся к совершенной воле Божией. Потому что исполнить волю Божью можно только Духом Святым. Пока мы им не наполнимся, мы не сможем исполнить. Давайте полминутки подведем итог, повторим и помолимся. С первых страниц Библии Бог заявляет на свои права владыки над человеком. И дальше он говорит, что это является твоим условием спасения, но ты это не сможешь сделать, пока ты не исполнишься Духом Святым, потому что Господом можно назвать только Духом Святым. Духа Святого я даю людям, которые предрасположены повиноваться. И вот если ты хочешь, ты открой сердце свое, и я наполню твое сердце Духом Святым и благодатью, и ты тогда уразумеешь путь повелений, и тогда ты сможешь как можно дальше отойти от пути позволений. Путь позволений – это тоже путь. Но Господь сказал, кто мне служит, мне да последует. Иоанна 12, 26. То есть, давайте так, чтобы было, Господь впереди, а мы сзади. Как часто мы со своей инициативой заходим наперед, нам может быть где-то удобнее путь позволений. И нам кажется, что, Господи, ты все выправишь. Действительно, полезешь в обочину, сорвешься со скалы, пойдет за тобой Господь. Зачем тебе эти раны? Если на пути повелений этого нет, это есть на пути позволений. Господь тебя достанет с любой обочины, Он тебя любит. Но зачем тебе это? Наполняйся Духом, покоряйся Господу и набирайся опыта в познании пути повелений. А это путь совершенный, на котором радость, благословение и счастье. Аминь. Помолимся.